Свобода. Время гостей. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Сегодня на первых полосах мировых газет, среди прочих новостей, отставки в британском правительстве, возможность поражения лейбористов на выборах в Европейский парламент. Если бы британские лейбористы были бы украинской политической партией, они бы в такой ситуации просто объединились бы с консерваторами и либералами в единую партию и сохранили бы власть лет на 20. Такого рода аналогия приходит в голову, когда узнаешь о том, как блок Юлии Тимошенко договаривается с партией регионом о создании новой коалиции и переносе выборов президента в парламент, а также о продлении полномочий высшего законодательного органа, изменений процедуры формирования судебной системы и местных органов власти. Словом, создание такой замечательной страны на двоих, на две политические силы. Как реально можно расценивать эти события? Будет ли такая страна создана? И как обозначится на авторитете ведущих политических сил их нынешние возможные действия? Мы поговорим с нашими гостями, научным руководителем Фонда демократической инициативы Ириной Бекешкиной. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И директором Центра социальных исследований Софии Андреем Ермолаевым. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот, госпожа Бекешкина, вы сегодня опубликовали в интернет-издании «Украинская правда» статью такую, я бы сказал, осуждающую, можно так сказать?
Может.
Гневно осуждающую намерения украинских политиков. А, собственно, почему? Ведь на самом деле говорится о том, что партия региона блок Юлии Тимошенко просто хотят стабильной власти в период кризиса. Сейчас правительство меньшинства, нестабильность, рыхлость, начало президентской кампании, которая приведет к еще большей нестабильности. Почему вам не нравится стабильность в украинском обществе?
Мне нравится стабильность в любом обществе. Но вот вы знаете, вот я в октябре была в Соединенных Штатах, и кризис там уже бушевал, хотя у нас говорили, что никакого кризиса еще нет, и обойдет он Украину, и точились баталии, Обама с Маккейном постоянно дебатировали, темой дебатов этот был кризис. Но вот выбрали Обаму, сели вместе демократы и республиканцы, и выработали антикризисную программу. Я не понимаю, что вообще мешает нашим политикам объединиться для того, чтобы преодолеть кризис. Это можно было сделать уже в сентябре, в октябре, в ноябре, в декабре, в январе, в феврале и так далее. Что им мешает вообще?
Да. Перечисляйте весь календарь, пожалуйста.
Что им мешает? Что им мешает не воевать между собой? Что им мешает? В общем, понимаете, не во всем мире кризис. Я слышала, чтобы где-то отменяли выборы. Вот почему из-за кризиса надо отменять выборы? Я думаю, что если бы кризиса не было, им надо было бы его придумать, потому что очень удобно все списывать на кризис, так как мародерство удобно списывать на войну. Это просто очень удобно. И заодно, значит, разделить власть надолго, на двоих, надолго. Сначала выборы отложить до 2014-2015 года, до того времени зачистить пространство для того, чтобы уже не было конкурентов, а потом что-нибудь еще придумать, повысить, например, избирательный барьер до 7%. Ну, то есть...
Это уже в одной стране придумали,
да,
мы будем говорить,
да,
в какой. А господин Ермолаев, вообще вероятно такое соглашение на самом деле? Возможно, все окончится только намерениями, потому что что-то остановит партию регионов блок Юлии Тимошенко, или это уже все, поезд уже ушел, мы просто должны следить за его остановками?
Ну, я думаю, что соглашение уже не получилось. Конечно, нельзя исключать того, что переговоры ведущих игроков парламента закончатся неким пактом. Они подпишут коалиционное соглашение и даже на этом основании будут принимать парламентские решения, там и конституционные, и экономические. Но когда мы говорим о соглашении, мы же в данном случае говорим о неком действии политическом, которое получает поддержку общества. Небольшой секрет, что действительно за последние 2-3 года избиратели в Украине очень устали и от самих кампаний, и от бесконечных обещаний жить честно, там, говорить правду, как любят говорить наши политики сейчас в эфирах. И запрос на стабилизацию хотя бы политических отношений, на неконфликтность существует. Более того, после многочисленных скандалов сама по себе идея широкой коалиции, которая остановит вот эту политическую войну всех со всеми, тоже имеет поддержку в обществе. Другое дело, что выходить на вот такой проект широкой коалиции, в которой бы участвовали бывшие оппоненты, необходимо, представляя стране, каждому гражданину внятный порядок дня, То есть зачем, собственно, по какому поводу и как происходит это сближение? Было бы логично, что после всей этой политической истерики вокруг кризиса, поиска виноватых, переговорщики первое, что бы сделали в Украине, это предложили взаимоприемлемые, понятные, публичные, да, пункты, пусть их будет там 5 всего лишь, на основании которых они говорят, что мы хотим сотрудничать. И я убежден, что если бы был сделан такой шаг в самом начале, а речь идет там буквально полутора-двухмесячной давности, когда вот была вторая волна переговоров, большинство бы граждан, большинство бы экспертов, политиков очень толерантно бы восприняли ситуацию. Но с чем столкнулись сейчас все наблюдатели? С кулуарщиной, с фактической подменой содержательного разговора слухами. Это стало уже нормой, что в украинских эфирах, на страницах украинских газет и в интернет все постоянно отталкиваются от того, что слышали ли вы, источник сообщил, как нам сказали в очередной раз после ночной посиделки. И вот эта странность, вот эта подозрительность процесса превратила соглашение в пакт. Поэтому соглашения уже не будет. И второй момент. Переговорщики, мне кажется, очень недооценили то, что общество нормально относится к компромиссам по поводу их живых проблем. Это зарплата, это безработица, это непонятная судьба гривны, это непонятная ситуация с бюджетом, с национальными компаниями, в частности, нефтегаз, потому что информационный поток очень агрессивный, очень негативный.
С их депозитами.
С их депозитами, да. Но вместе с тем, на самом деле, для граждан не очевидно, что все это связано с Конституцией. И хотя политики постоянно убеждают, что все проблемы из-за того, что у нас что-то там с полномочиями не в порядке, но для граждан это не очевидно. И наш центр, я думаю, наши коллеги уже замечали такой факт, что когда у респондента спрашивают, считают ли они выходом из ситуации политическую реформу, так считает меньшинство. Очень маленький процент. Потому что для них на первом месте все-таки проблемы кризиса, а не проблемы каких-то изменений в полномочиях. А переговорщики вольно-неволе на первое место поставили вопросы власти, вопросы полномочий. И тем самым как бы дискредитировали сам переговорный процесс. Поэтому в информационном пространстве, на уровне массового сознания, вот то, что происходит в кулуарах парламента, воспринимается как сговор по поводу власти, а не по поводу кризиса. Поэтому я большой скептик, что сейчас вот этот процесс закончится положительно, даже если он закончится подписями. Для того, чтобы реабилитировать идею широкой коалиции, нужна длительная, многомесячная работа, связанная с представлением стране, представлением в политическому классу и экспертам внятной повестки сотрудничества. Если этого не произойдет, боюсь, что нас ждут очень серьезные испытания, начиная от акций протеста, а они уже заявляются, заканчивая серьезным парламентским кризисом уже осенью. А к этому готовятся оппоненты этого соглашения.
В эфире программа «Время гостей». Ведет программа Виталий Портников. Я беседую с научным руководителем Фонда демократической инициативы Ириной Бекешкиной, директором Центра социальных исследований София Андреем Ермолаевым о новом повороте украинской политической ситуации. Тут очень важно найти логику. Вы, Ирина, собственно, будете моим свидетелем, что я был сторонником большой коалиции еще на выборах 2007 года. Да. Помните, мы с вами были в Германии.
Но вы говорили, что она будет, а я говорила, что нет.
Да, совершенно верно. Ну, видите, да, совершенно. Я говорил просто, что она неминуема с точки зрения стабилизации ситуации в стране. Но я, честно говоря, подразумевал под большой коалицией нечто совсем другое, чем то, что мы видим сейчас. Я подразумевал именно сложение политических усилий ради, я бы сказал, эффективного функционирования власти.
Да.
И в этом смысле, вот мне кажется, что то, что сейчас происходит, оно именно поэтому нелогично.
Да.
Потому что никто не может объяснить, почему правила игры меняются по ходу движения. Вот это главный, по-моему, момент все-таки в нынешнем.
Ну, вы говорите, никто, я тоже вхожу в это никто.
Но мы должны с вами вообще выяснить анатомию действий украинских.
Я постаралась, вообще говоря, вот эту логику в своей статье изложить. Проблема в том, что кто бы ни победил, выборы не решают проблему. Ну, предположим, то есть никому, во-первых, победа не гарантирована. Ни Юлии Владимировне, ни Виктору Януковичу. Это раз. Предположим, президентом станет Юлия Владимировна. Оно ей надо. То есть она перестанет быть премьером. Она не сможет влиять на экономику. Потому что у нас влияние президента на экономику минимально. Он очень, может очень помешать, что видно. В общем, Виктор Андреевич этим постоянно злоупотреблял, но повлиять существенно не может. То есть она отстраняется от экономики. А своего премьера назначить она тоже не сможет. Вернее, выдвинуть своего премьера, потому что у него большинства нет в Верховной Раде. Поэтому оно ей надо. Теперь Виктор Янукович, предположим, он станет президентом, что тоже не факт. Он уже раз проигрывал с хорошими рейтингами, второй тур, он может проиграть еще раз. Не факт. Но, предположим, станет. И что? Премьер Юлия Владимировна. И хватит ли у него голосов для того, чтобы изменить ситуацию и отправить ее в отставку? Не факт. Если бы могли, уже бы отставили. То есть ситуация зависает. Поэтому они решили, а зачем нам... Ну и третья сторона – это спонсоры, потому что надо выкладывать очень большие деньги за эти выборы с непонятным результатом. Потом надо опять договариваться после этого. Поэтому решили, а зачем нам эти выборы? А давайте мы очень просто решим проблему. Давайте мы разделим на двоих мирно, без всяких этих вот боев, без траты денег. Назначим ее, потому что у нас не выборы в парламенте президента, у нас назначение Януковича президентом в парламенте. Это немножко разные вещи. И оставим Юлию Владимировну премьером и разделим пополам, по-честному, там, должности. Это вам, это нам, это вам, это нам. И потом там очень еще интересно, по крайней мере, в том варианте Конституции, который прошел средства массовой информации, если кого-то третьего еще к нам добавлять, кто будет инициатором, то за счет ваших постов, а не вообще. То есть практически все поделить пополам. А поскольку электорату, очевидно, это не понравится, то следующие парламентские выборы 2012 год не так уж за горами, а экономическая ситуация, ну, бог его знает, может улучшиться, а может и не очень. Вот. А есть конкуренты, притом конкуренты, которые уже сейчас набирают проценты, то давайте мы эти выборы тоже отменим, в конце концов. Ну вот, а там уже к 14-15, как простодушно сказал Леонид Кравчук, ну, народ забудет и простит.
Андрей, а может быть еще есть проблема страха перед реальной потерей власти, потому что так или иначе президентские выборы, если они будут проходить зимой, они будут проходить уже после второй фазы экономического кризиса, хотя все на постсоветском пространстве утверждают, что они к этому готовы, но готовность это ведь такая сомнительная. Сегодня готовая, завтра кажется, что социальные проблемы оказались неразрешимыми. И ни Юлии Тимошенко, ни Виктору Януковичу не удастся, допустим, там противостоять некому кандидату. Ну, часто, допустим, условный некий Арсений Яценюк. Может, кто-то не то чтобы появиться, но у кого-то может повыситься рейтинг, там, у того же Владимира Литвина, у кого угодно, на фоне экономических проблем. И тогда Тимошенко или Янукович проигрывает во втором туре этому кандидату. И действительно, это производит к серьезному перегруппировке сил на политической сцене. И вот для того, чтобы предотвратить именно это, и не бороться друг с другом, и не пустить никого третьего к власти, и проделывается нынешняя операция.
Конечно же, ну, субъективный фактор в истории всегда важен и ценен. Расчеты, амбиции лидеров, борьба за династии, за трон. Но вместе с тем, особенность вот этой ситуации состоит в том, что, может быть, не столько Янукович переживает о шансах быть переизбранным, сколько группа Ахметова переживает о судьбе своей экономической империи. И перелом ситуации, ее отличие, например, от знаменитых осенних переговоров, это тоже много было разговора о возможности сближения блока Тимошенко и региона, состоит как раз в том, что в качестве главных генеральных переговорщиков выступила теперь бизнес-команда Рината Ахметова. Я в данном случае хочу изложить свою версию, такую не чисто политическую, а скорее политэкономическую, суть которой состоит в том, что как раз глобальный кризис, о котором сначала в Украине не хотели говорить, потом этим кризисом все начали объяснять. Так вот, особенность его состоит в том, что затронув часть фрагмента украинской экономики, глобальный кризис обнажил дно украинского кризиса, когда проявилась вся нереформированность и неэффективность структуры экономики, вся нищета украинского наемного труда, который оказался полностью кредитозависим с высочайшим уровнем эксплуатации на собственном рабочем месте, когда оказалось, что у государства нет внятных долгосрочных инвестиционных программ, несмотря на разговоры о прорывах, разрывах и так далее. И сейчас для крупного концентрированного бизнеса вопрос выхода из кризиса – это вопрос вообще выживания, по большому счету. Для них вхождение во власть может быть чуть ли не единственный шанс сохраниться на плаву, потому что уже сейчас, опять говоря о слухах, у многих олигархов украинских говорят уже как олигархов вчерашнего дня. Это сегодняшняя реальность, они вчерашние олигархи. Я думаю, это был, наверное, решающий аргумент для вот этих переговоров. Спасение крупных экономических империй путем большой коалиции. Конечно же, эта коалиция наделяется массой положительных характеристик. Это спасение страны, это необходимость политического согласия. Но я хочу обратить внимание, спасают страну, не имея ни внятных ответов для страны, не имея ни внятных ответов для долгосрочного долгосрочных программ. Даже краткосрочные меры меняются каждый месяц. Вот такова судьба, например, акцизов на импорт. Приняли, поменяли. Я уже не говорю о себе бюджета на 2009 год. То есть, грубо говоря, даже краткосрочных рецептов, согласованных, не существует. Зато есть рецепты спасения собственного бизнеса. Здесь нужно искать тайну вот в компромиссах крупных групп, которые связаны и с Юлией Владимировной, и с партией регионов. Это их коалиция. А что касается лидеров, я думаю, что лидеры в задумчивости. И категорически не согласен с тем, что для лидеров решающий аргумент, вот получат они власть по итогам всенародных президентских выборов или не получат. Если есть добрая воля сотрудничать уже сейчас, то для этого не обязательно оформлять коалиции. Договоритесь о правилах игры, по-моему, вот у моего коллеги даже эта мысль была в статье, да? Договоритесь о правилах игры, идите на выборы и ищите формулу сотрудничества после. Я скажу еще больше, это большая тайна для украинской политики. Для решения, например, насущных экономических проблем, которые универсальны и не могут быть оппозиционными или властными, вообще не нужны коалиции. Например, такие вопросы, как бюджет или антикризисное законодательство, они анонимны. И в этом смысле оппозиция может смело голосовать за те решения, которые считает оптимальным, а власть может предлагать консультации по этим вопросам, не придумывая никаких коалиций. Другое дело, если есть корпоративные тайны, да, спасения друг друга, тогда нужны коалиции, потому что коалиция – это гарантии.
Тут ведь возникает такой вопрос, по-моему, очень важный, касающийся украинского общества, потому что уже стало общим местом говорить о том, что украинское общество более демократично, чем российское. Вот украинцы выходили на Майдан, выступали против фальсификации. На фоне всего, что произошло за эти 5 лет и с обществом, и с украинской политической элитой, возникает 2 вопроса. Первое, выходили ли украинцы на Майдан именно с демократическими какими-то намерениями? И второй вопрос, нужна ли им демократия сегодня? Это хороший вопрос, кстати.
Хороший вопрос. Ну, во-первых, выходили с разными намерениями. Я уже сейчас не помню, мы проводили опрос. Одни за демократию, другие за Ющенко, третий как протест против бывшей власти. Ну, намерения и мотивы были разные. Но очевидно, что это были демократические выступления в любом случае. Во-вторых, что после этого произошло с обществом? Ну, к сожалению, я тоже об этом когда-то написала статью, вроде было все замечательно, начало 2005 года, и вот я написала достаточно тревожную статью о судьбах будущей демократии, доказывая, что вообще ничто еще не решено. Да, остановили откат от вообще в полное... Даже откат от электоральной демократии. Мы помним, какая жуткая была избирательная кампания. Мы все это помним, 2004 год. Но еще ничего не решено. Но народ, понимаете, слишком было много веры в вождя. Слишком было много веры в мессию. Слишком много было дано обещаний. И он, вообще говоря, стал ждать, когда эти обещания исполнятся. Если мы вспомним 2005 год, то вообще-то ведь оппозиции не было. Оппозиция, ну, в общем, разбежалась-то оппозиция, потому что боялись криминальных дел, и было за что, боялись, что бандиты будут в тюрьмах. Много было таких страхов, но потом от всего этого отошло. А народ все больше и больше разочаровывался в своих политических кумирах. И в Ющенко, ну, частично после того, как он уволил Тимошенко, Тимошенко стала кумиром, в общем. А потом все более и более разочаровывался после коалиции 2006 года, после выборов 2007. И вообще говоря, народ во всех разочарован, вот в чем проблема. И поэтому мы говорим о выступлениях. Может, выступления и были бы, но, в общем-то, кто-то должен их организовать. Вы говорите самоорганизация, но самоорганизация на общенациональном уровне – это ведь очень сложно. Для этого нужно иметь... Ну, тогда был 5-й канал, который, в общем-то, как-то в масштабах страны организовывал, консолидировал. Даже не организовывал, а консолидировал. А сейчас что? Интернет. То есть, ну, в интернетах, на форумах много всякого обсуждают, да. Вот. Ну, выговариваются в кулуарах, но... И народ устал, конечно. Народ устал от всего этого и не видит перспективы. В общем, ведь для того, чтобы мы спрашивали, будут ли массовые выступления, нужно не просто против чего. Против чего — это стихийный такой маленький бунт или большой бунт, если против чего. А выступление, оно за что? Вот что конкретно? Что конкретно хотим? Да, не хотим.
Зарплат, социальные гарантии, я могу вам рассказать много чего.
Так выступают. Там, где не выдают зарплаты, выступают. Там, где они дают земельных участков, отбирают земельные участки, выступают. Ну, это локальные, в общем-то, вещи за свои интересы. Но насколько абстрактная демократия является интересом каждого, ну, в общем, для очень небольшого процента. В марте месяце, вот как раз когда там кризис, проводили мы исследования, какие причины могут заставить украинцев выйти на улицу с протестом. Надо сказать, протестный потенциал большой. Но за что? Ну, больше половины, если ситуация будет такая, что просто не за что будет жить. Это больше половины. Более 20%, если будут задерживать зарплату. То есть там столько же примерно, если потеряют работу. То есть конкретные причины. А вот был такой, в том числе такая причина, если парламент отменит всенародные выборы президента, и президента будут выбирать в парламенте. 4,8%.
Готовы только выходить на улицу.
Но я бы сказала, это не только, это много, это почти миллион человек. Но, с другой стороны, ведь зарплаты задерживать тоже особо не выходят, знаете. Если бы, но...
Ну, то есть можно сказать, что мы вот присутствуем именно при таком рождении разочарованного общества.
Но... Да. Если разрешите, просто несколько соображений. Не то чтобы вдогонку, а как бы вот по параллельной прямой. Нужно, во-первых, учитывать, что Украина переживает, специфически очень переживает демократический миф. Он для нее стал своеобразной компенсацией тех недостигнутых идеалов общественного устройства, которые были там в жесткой форме эпохи КПСС, в альтернативной форме каких-то реальных социальных устройств. Помните, реальный социализм, диссидентский социализм. И все то, что мы переживали еще 30-40 лет назад, как разные виды утопий, как правильно жить. Так вот, демократический миф стал новой альтернативой. Как правильно жить, если не в плохом социализме, если не в плохой советской цивилизации. Но этот миф, к сожалению, учитывая, что мифы вообще не критичны, да, это специфический способ понимания и организации жизни, в нем не отражалась реалия существования демократических институтов современного общества, которое давно переживает глубокий кризис. Современная демократия практически во всех ведущих странах, образцовых странах переживает глубочайший кризис, включая образцово-показательные страны. Но мы очень часто путаем проблему кризиса современной демократии с проблемой культуры управления и нормативностью жизни.
Можно так я вот, на этом поставим запятую? Продолжите, да. После выпуска новостей, потому что просто все не изложите. Напомню, что мы беседуем с научным руководителем Фонда демократической инициативы Ириной Бекешко, директором Центра социальных исследований Софией Андреем Ермолаевым. Продолжим эту беседу буквально через пару минут после короткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Так что оставайтесь с нами, уважаемые слушатели. Хочу напомнить вам, что сегодня 22 часа по московскому времени. Ирина Лагунина, представим аналитический радиожурнал «Время и мир». 65-я годовщина открытия Второго фронта в Европе. День Д в Америке. Сможет ли Сербия применить на практике закон о экспроприации имущества, нажитого преступным путем? Кризис и экология. Строительство стоит. Испанские экологи радуются. И наука. Рассказ о самой северной научной станции. Программа «Время и мир» выйдет в эфир сегодня в 10 вечера с повторением в час ночи в субботу и в 3 часа дня в понедельник. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 12:30. Коротко о главных новостях. Министр внутренних дел Дагестана Адильгерей Магомед Тагиров, убитый в результате покушения сегодня в Махачкале, похоронен в его родном селе Ганода Гунибского района. Расследование убийства взял под личный контроль генеральный прокурор России Юрий Чайка. В Ингушетии на федеральной автотрассе «Кавказ» при нападении был ранен сотрудник налоговой службы по Сунжинскому району Осман Вышегуров. Он доставлен в больницу. Родственники польских офицеров, расстрелянных в 40-х годах в Катыни, подали жалобу в Европейский суд по правам человека. Ранее российские суды отказались возобновить расследование катынского дела, а также реабилитировать погибших. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Москва связывает выделение кредита Минску с признанием им независимости Южной Осетии и Абхазии. Более 30 человек погибли и свыше 60 были ранены, по уточненным данным, сегодня в результате взрыва в мечети в районе Верхний Дир на северо-западе Пакистана. Россия не будет сокращать стратегический ядерный потенциал до тех пор, пока сохраняется неясность по вопросу о размещении американской системы ПРО в Европе, заявил начальник российского генштаба генерал Николай Макаров. В Москве на 98-м году жизни скончался художественный руководитель и главный режиссер Московского академического камерного музыкального театра Борис Покровский. Международная правозащитная организация Human Rights First объявила сбор подписей в защиту искусствоведа Андрея Ерофеева и правозащитника Юрия Самодурова. Их преследуют по суду за проведение выставки «Запретное искусство 2006», обвиняя в разжигании религиозной вражды.
Время гостей на волнах Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. Напомню вам, что сегодня в нашей программе участвует научный руководитель фонда «Демократические инициативы» Ирина Бекешкина и директор Центра социальных исследований «София» Андрей Ермолаев. Мы беседуем о нынешней политической ситуации на Украине. 8 800 222 12, телефон прямого эфира Радио Свобода. Звоните, задавайте собственные вопросы гостям. А мы, собственно, продолжим того, на чем остановились в первой части программы. Господин Малай, вы можете, собственно, изложить дальнейшее течение событий, по вашему мнению, и мы продолжим диалог.
Я постараюсь быстро завершить свой
вопрос. У вас теперь много времени.
Так вот, я думаю, что в плане кризиса демократических процедур и институций, обеспечивающих демократический порядок, Украина не оригинальна. Я думаю, что большинство современных политических кризисов, начиная от американских гейтов, заканчивая вот последними коррупционными скандалами в Великобритании, очень схожи с тем, что происходит и в нашей политической и экономической системе. Как, впрочем, и скандалы с фальсификацией выборов, и прослушиванием и прочим. То есть современный мир взрывает основы национальной демократии с точки зрения способности гражданина, имея эти права, реализовать и защитить и так далее. Я же не говорю о проблемах медиакратии. Но чем отличается вот специфика состояния украинского общества, его понимание этих процессов от западного, который часто берется за образец любого развитого западного государства? Западное государство все-таки имеет качественно отстроенную систему управления с определенными нормативами, традицией и культурой управления. Это проявляется и в том, как организуется и обеспечивается система отношений гражданин-государство, любая институция государственная. Сформировались и устойчиво работают определенные нормативы экономических отношений, право, связанных с обеспечением правопорядка, то, что полностью отсутствует в Украине. И поэтому все эти язвы кризиса нормативной культуры в Украине перекладываются и, соответственно, на кризис демократии. То есть мы считаем, что раз у нас не вышло с хорошим президентом, раз у нас не вышло с парламентом, то у нас закончилась демократия. Демократия в том смысле, в котором эту проблему переживает весь мир, у нас пока и не начиналось. Но то, что в Украине за 18 лет не сложилась своя устойчивая, воспроизводящаяся система управления, стратегирующая страну, стратегирующая развитие отношений в экономике, в международных отношениях, и, соответственно, гражданин до сих пор не получил полноценный букет, да, стандартизированных отношений в сфере экономики, налогообложения, защиты своих прав, и проявляет сейчас как кризис устройства. Почему это важно? Очень последний аргумент. 18 лет у нас сектор теневой экономики, по разным оценкам от 30 до 50. Кстати говоря, примерно такая же цифра была и в 91-м, если не ошибаюсь, в 96-м году. Но можно говорить не только о теневой экономике, можно говорить о теневой власти. Можно говорить о теневых механизмах решения своих насущных проблем, не связанных с удовлетворением культурных потребностей. Это фактически в тени огромный сегмент жизни общества. И это как раз и проявляет характер украинского кризиса. Это не кризис демократии, это кризис социальной организации.
Знаете, про кризис демократии очень много говорят, пишут во всех странах проблемы. Вот меня убеждал бывший посол Чехии в Украине, он мне тоже говорил: вы знаете, Ирина, вот вы слишком критичны, может быть, по отношению к своей стране, вот проблемы везде есть, проблемы в Чехии есть. Чехия вполне демократическое государство, член Европейского Союза, и у нас проблемы есть. Вот вы говорите, коррупция, у нас коррупция. Вот у нас недавно такие проблемы были, такой скандал был, об этом печатали газеты. Вот министр, представляете, купил за 90 тысяч евро, нет, за 60 тысяч евро купил квартиру в Праге и не смог объяснить, откуда у него деньги. Пришлось ему уйти в отставку. Ужас. Вот все, кому я рассказываю, очень смеются. Вот когда мы растем до таких проблем, мы можем говорить: да, у нас тоже проблемы с демократией, но мы еще, к сожалению, до этих проблем не доросли.
Послушаем звонок Валерии из Москвы. Здравствуйте, Валерий.
Приветствую вас, господа. Виталий, прежде чем задать вопрос, хотел бы к вам обратиться с просьбой Вы в свое время обещали дать интервью основных, так сказать, ньюсмейкеров украинской политики, между прочим, грузинской. А между тем у нас ни Тимошенко, ни Янукович, ни Саакашвили в эфире «Свободы» не были.
Вы задавали задавали этот вопрос моим коллегам, и мы уже не раз вам пытались объяснить, что основные ньюсмейкеры не столь стремятся к диалогу с вами, Валерий, как вы можете так думать. Насколько я помню, здесь в студии была, вот прямо здесь, в киевской студии, вот была госпожа Бурджанадзе, но это, к сожалению, было уже после ее отставки с поста главы грузинского парламента. Я смею обещать им, что когда господин Ющенко, госпожа Тимошенко и господин Янукович окончат свои политические карьеры, они сюда придут. Ну, я думаю, что это недолго вам ждать. Так, господин Саакашвили тоже, я не знаю,
когда
где он
будет потребность в свободе,
да, они будут здесь, да. Так что подождите, не так долго им осталось находиться на политическом олимпе, как вы думаете, скоро встретимся с ними. Пожалуйста, задавайте вопрос.
Вот
все. Это было пожелание.
Да.
Я тоже бы хотел сейчас поговорить с госпожой Тимошенко и спросить у нее, Юлия Владимировна.
А вы знаете, она уже 2 недели не разговаривает ни с кем. В общем, не выходит на прессу уже 2 недели.
Что вот вообще тоже показатель.
Это очень показатель. Это редкость. По-моему, такого не было в истории еще. Ну, разве что, когда в отпуске она была.
Говорить нечего. Я думаю, что ответ на поверхности. Сами авторы этого переговорного процесса, о котором мы вынуждены говорить уже который день, своими руками создали такую ситуацию, когда признать публично характер и содержание переговоров, это значит дискредитировать себя и своих коллег. А говорить о другом не получится, или как очень ловко написал один журналист, все равно ведь спросят. Поэтому, я думаю, это вынужденный уход. Это не то, что нежелание, это незнание, что сказать.
Ну, последнее, что я слышала, например, от Януковича, 15 мая он гордо заявил, и это до сих пор висит у них на сайте, что президента будем избирать только всенародно. Я так считаю.
Да, его соратники до сих пор, кстати, об этом говорят. Тут в этом смысле весь комизм ситуации, что никто не отрицает необходимости общенародных выборов, и в то же время все договариваются об их отмене. Но ведь на самом деле проблема не только в этом. Проблема в том, что вот это соглашение между блоком Юлии Тимошенко и партией регионов показывает, что у украинских политических сил в самом деле нет никаких принципов политических. Ведь даже те принципы, которые партия регионов декларировала, ну хотя бы на словах, вот, например, там, государственный русский язык, да, они, ну, вот, казалось бы, вот возможность в Конституции Украины это изменить. Угу. Нет, этого там нету.
Вынесли за скобки то,
Вынесли за скобки то, что разделяет, а то, что объединяет, это фактически кадровая политика.
Да.
Вот. И это, кстати, тоже большой урок для украинского общества, что не надо верить в лозунги. Возможно, надо вырабатывать собственную политическую позицию по отношению к происходящему. Вот вопрос в том, Андрей, способно ли украинское общество на это?
Вы знаете, вот эта ситуация как раз заставила меня переоценить и собственное суждение, и еще раз пересмотреть суждение моих коллег по поводу того, что украинская политика договороспособна. Мы много в свое время говорили о том, что вот украинская политика умеет выходить из самых кризисных ситуаций, значит, за счет круглого стола, за счет компромисса, и это путь преодоления проблем. А теперь, если посмотреть от обратного, а были результативными эти компромиссы? Компромисс, я имею в виду в данном случае не грубые формы, что общество столкнулось с БАМ, я говорю о том, что оно дало в практическом плане для самой политики и как оно вылилось потом в экономические, политические и прочие решения. 2004 год, компромисс был достигнут, но он уже фактически был блокирован через год-полтора, потому что предмет компромисса — это изменение политической системы, которую сейчас не признают и изменяют ее. Таким образом, компромисс, ну, малорезультативен. 2006 год, универсал. Кстати, в отличие от нынешних переговоров, те переговоры были публично, под камеру, с подписанием документов, которые выглядели как некий коридор, в рамках которого силы могут создавать коалиции, могут просто работать над политическими решениями. Там, это уже не было обязательно. Универсал остался всего лишь документом для потомков. То есть он не стал документом к действию. Хотя тогда это выглядело как выход из ситуации. Более того, следующий шаг, идея от широкой коалиции, которая тоже предполагала общее правительство и общую программу, закончилась ничем. А через 2-3 месяца мы имели жестокий кризис, блокирование парламента и перевыборы. Я не исключаю, что и нынешний переговорный процесс, где вновь в качестве, значит, палочки-выручалочки некий загадочный текст Конституции, закончится тем же. То есть даже текст мы увидим. Но учитывая, что для политических элит компромисс на бумаге, компромисс заявленный и компромисс интересов — это разные вещи, что это тоже будет малопродуктивный компромисс. То есть, грубо говоря, набернется новыми конфликтами, более, может быть, жестокими, а все это в итоге игра. Как уменьшить конкурентное преимущество друг друга? Ведь что стороны говорят друг другу? Если мы сейчас не договоримся, то мы же будем воевать на выборах. А если кто-то победит, он же не сможет работать с правительством оппонента. Они изначально предполагают, что никакого на самом деле глубокого, честного сотрудничества не будет. Поэтому вот этот вот компромисс на ультиматумах, он закладывает мину замедленного действия, разрушает, к сожалению, миф о договороспособности украинской политики сейчас. Но я думаю, что выход-то на самом деле есть. Просто для того, чтобы говорить о выходе, наверное, нужно просто нам правильно сформулировать проблему. Как уйти от нынешнего тупика с пактами и какой может быть альтернативный коридор в политике, в политическом процессе, с выборами, ну и, может быть, судьбой политической системы.
Ну... Вот с чем я не могу согласиться, когда вот вы говорите, что договор или там партии регионов и БЮТ, в том, вернее, переговоры там тайные, закрытые, в том-то и дело, что это не переговоры партии блока Юлии Тимошенко и партии регионов, потому что рядовые партийцы тоже понятия не имеют, что делают, что делается. Вот их недавно позвали к ночи, что-то им стали объяснять, потому что, в общем-то, они тоже ничего не знают. Поэтому это сговор отдельных людей. Ну, прежде всего, Юлии Тимошенко, прежде всего, Януковича и доверенных лиц. Поэтому все-таки есть надежда, скажем, на некоторых здравомыслящих политиков из того же блока Юлии Тимошенко, из партии регионов, которые, возможно, за это просто не проголосуют, а это будет означать, что, в общем-то, требуется какое-то новое качество политики от их лидеров.
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, Андрей из Москвы. Андрей, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, в документе об отсрочке принятия Украины в НАТО один из моментов, по которому НАТО отсрочило принятие Украины, звучит так. Это нестабильность политической системы Украины. И мне кажется, что там надо бы Юлии Тимошенко вот очень понять, что если бы она с Ющенко объединилась бы опять в коалицию и свои амбиции на президентское место бы как бы уменьшила, она была бы прекрасным премьер-министром при новом президенте Ющенко. А при Януковиче она будет никем. И вот если бы эта вот коалиция состоялась, Украину бы приняли в НАТО, у нее было европейское будущее, у нее было процветание и так далее. Поэтому Юлии Тимошенко, мне кажется, надо сделать правильный выбор и объединиться с президентом. Вот как вы считаете по этому вопросу?
Ну, вы знаете, Ющенко настолько интенсивно сам уничтожал свой рейтинг, сейчас у него где-то 2,5-3, что быть ему президентом, ну, никак не получится. А что касается объединяться, объединяться они пробовали, но объединяться у них тоже не получилось. Объединялись они, вообще говоря, до последнего вроде бы, но амбиции одного и второго, и как же им? То есть даже если она, скажем, не пойдет на выборы, то Ющенко ни в коем случае у Ющенко не получится быть президентом.
Слушайте, ну это вообще мистика какая-то, миф о эффективном премьер-министре. Вот я несколько дам характеристик, пока не оценочных, а описательных. Я думаю, что это даст повод для переосмысления такой оценки. Премьер-министр трех коалиций. Каждая из коалиций заканчивалась кризисом и распадом. Премьер-министр, у которого не получалось даже сформировать команды правительств. Все три команды, как правило, заканчиваются внутренними скандалами, и сейчас правительство неполноценно и не имеет возможности даже ротации.
Да, в правительстве нет министра обороны, иностранных дел и финансов. Ну, вот чудесный кабинет.
И впереди еще, да, видимо, тоже. Премьер-министр, который не имеет внятной экономической доктрины. И за два месяца до кризиса, учитывая, что к тому времени Украина позиционировалась как страна с наибольшими рисками, заявлявшая о том, что Украина обходит кризис. Вопрос адекватности. А ее Министерство экономики в это время публикует программу с радужными прогнозами 2009 года. Премьер-министр, который в качестве главного антикризисного инструмента использует так называемую скрытую миссию. И у этой миссии есть идеологи в ее собственной фракции. Например, экономист господин Полуниев. Вы можете посмотреть его публикации. Эти публикации есть идеология нынешней политики. То есть премьер-министр, который открыто конфликтует с президентом и сделал это новой украинской традицией. Политическое противостояние двух ключевых фигур государства, что стало уже притчей в языцах во всем дипломатическом мире. Назвать это эффективным управлением, образцом и шансом на будущее, ну, у меня лично язык не поворачивается. Я уважаю опыт и бизнес-опыт, и образованность, и гибкость политическую Юлии Владимировны. Но мне кажется, что на определение эффективный премьер-министр ее деятельность никак не тянет.
Но справедливости надо сказать, ради надо сказать, что Ющенко начал первый, вообще говоря, конфликтовать с Тимошенко. И это именно Ющенко во всем мире ездил и жаловался на Тимошенко. Она это стала делать гораздо-гораздо позже, только недавно. Ну так, справедливости ради.
Ну, у меня нет никакого желания говорить сейчас о президенте Украины по той простой причине, что, я думаю, будет время, когда мы очень серьезно, глубоко будем анализировать его наследие. Я думаю, упрекнуть его можно в главном. Он имел исторический шанс реализовать миссию. Не каждому президенту положено судьбой реализовать миссию. Это действительно завершение национального проекта. Это очень правильное было определение его задачи после задачи экономического реформирования, после задач, связанных с государственностью. И именно с этой задачей не только не справился, а привнес новые конфликты. Причем конфликты еще более острые, еще более сложные для страны.
Послушаем звонок. Кирилл из Москвы. Здрасте, Кирилл.
Здравствуйте. Вот мне кажется, что вот этот миф о том, что когда Украина в будущем вступит в Европу, что там все нормализуется и все станет прекрасно, вот он, в общем-то, подтверждается тем, что многие страны, которые вступили в Европу, это Эстония, Болгария, вот где нет никакого экономического роста и большие проблемы с финансами. Вот что вы про это думаете? Будет ли, как они смогут печатать деньги, если печатного станка у них уже не будет?
Действительно.
Ну, вы знаете, во-первых, если говорить о нынешней ситуации, то кризис, конечно, серьезный, но он серьезный во всех, вообще говоря, постсоциалистических странах и особенно постсоветских, может быть, именно потому, что, хотя они могут пока печатать деньги, но тем не менее кризис серьезный. Я не думаю, что это связано как-то с
членством... печатным станком сейчас в Евросоюзе.
Да, с печатным станком в Евросоюзе они свои деньги могут печатать, но тем не менее кризис очень серьезный. Но вот по данным социологических исследований, жители этих стран, в общем, позитивно относятся к членству, потому что это членство дает им очень и очень много. Прежде всего, это дает более активным, более мобильным группам свобода передвижения, свобода работы. Вы знаете, вот была я как-то недавно в Словакии, в которой ситуация была не лучше, чем, вообще говоря, в Украине. Мечияр там был во всех отношениях. А сейчас там люди живут, в общем-то, довольно неплохо. Экономика, по крайней мере, до кризиса была на подъеме. Евро там уже было, в общем-то, они печатать деньги никак не могли. Но даже интерес, даже не это самое главное. Когда ты в гостинице стоишь и смотришь, и вот там дорога на Вену, и можно сесть в машину, и ты уже через минут 40 будешь в Вене, и можешь в любую сторону вообще мира поехать, учиться, работать. Конечно, Евросоюз дает очень большие возможности, но... Вы говорите, что миф, что вот мы вступим в Европу и все нормализуется. Да пока не нормализуется, никакая Европа нас не захочет. Ни в какую Европу мы не вступим. Тут надо сделать, в общем-то, страну, подходящую для того, чтобы нас в Европе захотели. А до этого никакой Европе говорить нет смысла.
Андрей Николаевич из Москвы. Здравствуйте, Андрей Николаевич.
Можно?
Да.
Алло.
Ну, говорите, говорите.
Сегодня посредством массовой информации передали, что Ющенко собрал послов семерки и заявил, что готовится государственный переворот, и он этого не допустит. Нет ли здесь намека или предположения, что он может прибегнуть к силовому способу разрешения политического кризиса? Это первый вопрос. И второй. Вот по оценке политической ситуации на Украине почему-то редко констатируется бесспорный, как мне кажется, факт, что существуют две Украины, западная и прочее. Это ведь не только географическое разделение, но там и история, особенно вера. И вот это позиция вашего президента, осуществить насильственную такую украинизацию, примирение, оно не имеет перспективы благоприятной.
Понятно.
Прокомментируйте, пожалуйста.
Да. Ну, давайте начнем, Андрей, с силового сценария.
Я думаю, что на этот вопрос ответили еще 2-3 года назад, когда были первые такие поползновения, были популярны разговоры о сильной руке, и под сильной рукой почему-то все имели в виду Виктора Ющенко. Виктор Ющенко — это не сильная рука, это слабый президент. Дело не только в его характере, он слабый президент еще и по реальным возможностям тех инструментов, которые используются при реализации любого чрезвычайного положения. В Украине фактически разобраны на запчасти силовые структуры. В Украине политизирован и разобособлен чиновничий аппарат. Поэтому даже попытка принять силовое решение придет к тому, что мы будем иметь обостренный политический кризис, но никаких практических действий.
А теперь уже министр обороны даже нет в стране.
Нет. Но нужно отдать должное также как бы, и субъективной стороне. Виктор Ющенко вряд ли пойдет на это решение, исходя из своих убеждений. Все-таки он человек принципов, определенных взглядов на социальный процесс. Я думаю, что для него это недопустимое решение, он сам постоянно декларирует. Да и предпосылок для этого недостаточно, чтобы принимать такое решение. Одно дело клеймить заговорщика, который без его участия о чем-то говорят, а другое дело называть это заговором. Мне кажется, это некорректное определение. Вообще это не делает чести президенту жаловаться дипломатам. А вот вкратце о двух Украинах. Вы знаете, я думаю, что время, когда на этой теме можно было спекулировать, прошло. В свое время политики разыграли те реальные проблемы противоречия, которые имеются в Украине, имею в виду региональные, социокультурные, но они не настолько глубоки и конфликтны, чтобы на этом выстраивать сейчас новые политические стратегии. Но представьте себе, если бы мы сейчас обсуждали пять Россий. Россию, увлеченную дальневосточным проектом, мусульманскую Россию, Россию периферии, которая не воспринимает Московию как Россию.
Кавказ. То есть, а почему бы это, кстати, не обсудить?
Это очень жестокие метафоры.
Это хорошая тема.
Хорошая тема. Но это очень жестокие метафоры, когда речь идет о политическом процессе. Потому что одно дело интеллектуальная тема для гурманов, культурные разности, онтологические проблемы развития, все эти умные вещи. И другое дело, когда мы переносим...
Андрей, Джохар Дудаев был не гурман, а генерал.
Джохар Дудаев — это вообще другая песня.
Да, ну вот, это, кстати, о Россиях, да?
Я думаю, что предпосылок для социального единства, подчеркну, это социального единства, конечно, намного больше, чем несколько лет назад. Но, конечно же, проблемы нерешенных культурных конфликтов, проблемы нерешенной неравномерности развития регионов, которые отражают сейчас на стереотипах, они не решены, никуда не ушли, их придется решать.
Знаете, на самом деле, вот я социолог, на самом деле проблем, которые разделяют Украину, не так много. Вот перед каждыми выборами политики заказывают, какие проблемы больше всего волнуют людей. И если взять в иерархии проблем первые 15 где-то, то они общие вообще для всего населения. Это прежде всего проблема уровня жизни, медицины, коррупция, кстати, проблемы пенсионного обеспечения, образования. То есть это обычные социальные проблемы. Люди так, просто говоря, хотят жить в нормальной, благополучной, состоятельной и цивилизованной стране. Но поскольку поэтому, казалось бы, ну вот вам политика, ну спорьте.
Да, ну вот такой страны, спорьте, поскольку по такой страны нет,
спорьте,
никто ее не строит.
Спорьте, как, да, лучше, как лучше, скажем, провести реформы в здравоохранении, как лучше провести, бороться с коррупцией. Ну вот спорьте между собой. Нет, они вытаскивают те проблемы, которые в конце иерархии. Ну вот, например, я помню, до последних выборов как было. Проблема языка, да. Вот если взять Донецкую область, она, по-моему, была на 14-м месте в иерархии. Если брать Луганскую область, то где-то на 16-м, в Крыму, правда, была на 4-м, это надо признать. В Крыму это вопрос, проблема действительно серьезная. То есть нечего мирить, не надо ссорить. Мирить не надо, не ссориться.
Есть реплика?
Если специально не ссорить.
Если разрешите, но она связана с предыдущим вопросом, там речь шла о Европе, европейском выборе, но мне кажется, что то, о чем мы говорим сейчас, о проблемах, разностях и вопросе выбора, имеет внутреннюю связь. Объясню, о чем речь. На самом деле, те нерешенные, глубинные, системные проблемы, которые существовали в бывшем Советском Союзе, ну, в частности, ключевая проблема, это высокий уровень индустриализации экономики и очень низкий уровень индустриализации инфраструктуры. Ну, например, когда в Советском Союзе начали делать стиральные машины для женщин. Когда был...
Почему это сексизм? Для женщин. Стиральная машина может воспользоваться и мужчина.
Кстати, на Западе основном мужчины пользуются.
Я пользуюсь стиральной машиной.
Поднимаю руки, признаю некорректность.
Потому что тут...
Но в Советском Союзе действительно было для женщин. Согласитесь, да.
И вот эта недоразвитость, это цивилизационная провинциальность социальной инфраструктуры и организации бытовой жизни, повседневной жизни гражданина привела к тому, что стандарты жизни оказались на Западе, а условия и культурные стереотипы сохранили свои почвенные. На вопрос у любого украинца, как вы хотите жить, он не скажет, хочу жить, например, как в России. Он скажет, хочу жить, как в Европе.
Спрашивали так, да, как на Западе. Да.
Вот, потому россияне что, тоже
потому
так же
отвечают. Потому что на самом деле, действительно, западная цивилизация, тоже, кстати, в глубоком кризисе находящаяся, оказалась эталоном в плане вот, организации жизни общества. Но, естественно, это совсем не отвечает на вопрос, а какие риски несет это для экономики, для капитала, для структуры. Поэтому выход один. И тут Ирина совершенно права. Если Украина найдет в себе силы, возможности, ресурсы провести внутренние реформы и вот, поднять уровень социальной инфраструктуры на уровень наших экономических возможностей, а мы летаем в космос и ходим по дорогам с колдобинами, тогда и снизится привлекательность западного идеала, потому что будет другой эффект, self-made, мы сами себя делаем. А пока будет эффект Санта-Барбары, тогда, к сожалению, все упреки наших российских коллег, почему смотрите на Запад, а не на Россию, не будут иметь смысла. Мы смотрим на Запад, потому что у нас плохо, а у вас так же, как у нас.
Ну, а это означает еще, что необходимо понять, не опоздала ли Украина с такого рода реформированием. Совершенно очевидно, что это тоже важный вопрос. Мы не дадим на него сейчас ответ, но, кстати говоря, поймем это по ходу развития экономических проблем в стране. Так или иначе. И еще один вопрос, который мы, конечно, не успели обсудить в ходе этого эфира, это то, как изменит украинское общество вот нынешний процесс договоренности между политическими силами, между партией региона и блоком Юлии Тимошенко. Я думаю, что на следующей неделе, вот как раз в этих эфирах из Киева, мы к этой теме обязательно вернемся. Тем более, что вот следующую пятницу будет День России. День России поговорить об Украине всегда приятно. Вот. Благодарю наших гостей, научного руководителя Фонда демократической инициативы Ирину Бекешкину и директора Центра социальных исследований Софии Андрея Ермолаева за участие в этой программе, которую провел Виталий Портников, продюсер Игорь Исхаков. Андрей Шарый сейчас подведет итоги дня в программе «Время свободы». Итак, главная тема этого выпуска. В Махачкале убит министр внутренних дел Дагестана Адильгерей Магомед Тагиров. Президент Соединенных Штатов Барак Обама в ходе поездки в Германию посетил Дрезден и Бухенвальд. Родственники расстрелянных в Катыни польских офицеров подали иск против России в Европейский суд по правам человека. И скончался знаменитый оперный режиссер Борис Покровский.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Воспринимает ли музей Сахарова процесс над организаторами выставки «Запретное искусство» как инструмент давления со стороны властей? Об этом говорим с председателем Совета музея Центра академика Сахарова Анатолием Шабадом. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
КГБ умели пользоваться ядами.
Комментарии экспертов.
Сайт Министерства обороны объявил Польшу виновницей Второй мировой войны.
В блогах Свободы.
Война писателей на Кавказе.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.